Кэтрин Азаров. «Паутина игры». Похитители Джереми разрешили ему наблюдать за делегацией, прибывшей для переговоров о его освобождении. Стена перед ним была прозрачной только с его стороны. Он видел людей за ней, а они его нет. Говорившего он не узнал. Только форму корпуса иностранных дел союзных миров Земли. С двумя другими членами делегации Джереми был знаком. Дебора Свенсон, декан факультета искусств Гарвардского университета, и профессор Джек Брен, научный руководитель Джереми на отделении антропологии. С ними в комнате находилась Чанка Дал, одна из тех, кто похитил Джеремию. Дал управляла одним из крупнейших городов государств человеческих поселений на планете Коубей. Высокая женщина занимала один из ключевых постов в иерархии 12 цитаделей. Из динамика откуда-то с небес донесся голос представителя дипкорпуса. «Поймите, директор Дал», — обещал он, — «Джеремия Колмен является гражданином союзных миров. Ваше решение отослать его против воли в другую цитадель рассматривается у нас как похищение». Директор Дал и бровью не повела. «Вам известно, что Джеремия, прежде чем приехать сюда, подписал обязательство подчиняться нашим законам?» Она обвела взглядом присутствующих. «Юрисдикция вашего правительства не распространяется на нашу систему». Джек Брен выпрямился. По комнате словно затрещали разряды энергии этого широкоплечего человека с гривой черных волос. «У вас нет права его удерживать. Если он вас не устраивает, вы можете его депортировать. Так гласит подписанное соглашение».
«Но он нас более чем устраивает», — мягко сказала Чанка. «Мы удостоили его самой высшей нашей награды».
«Теперь, когда Джеремия завершил полевые испытания», — заметила декан Свенсон, — «он хочет вернуться домой. Директор Дала, его там ждут учебные занятия, работа, родственники, его жизнь», — негромко добавила она.
«Он Калани», — сказала директор просто. «Калани не покидают Коубей».
Джеремия прикоснулся к широкому гравированному браслету, охватывающему плечо. На его другой руке был такой же браслет. Они были литого золота и символизировали его ранг. Калани. Игрок в кости.
«Но он же не хотел, никак не желал подобной чести!»
«Я передам ему ваш привет», — закончила Чанка. Ее тон сказал Джереми, и все. Она отправляла делегацию восвоясь. Он ударил кулаком по стене. «Я здесь!» — закричал он, зная, что стена звука непроницаема, но все равно попытался.
«Останьтесь!»
Ему ответило только его собственное безмолвное отражение. Он уставился на отражение скорее коубейца, чем землянина. 3 года назад он прибыл в Дал мягкотелым, полноватым. Теперь дряблый жир сменился поджарой мускулистостью, которую он приобрел, работая в строительной команде вплоть до последних дней. Конечно, он никогда не будет атлетом, но физическая закалка, о какой прежде он понятия не имел, радовала его. Ему нравилось работать, вдыхая свежий морозный воздух великолепных Теотекских гор. Днем он упражнял мышцы, а по вечерам ум, трудясь над диссертацией. Все его лишения ограничивались отсутствием компьютеров и относительно невысоким уровнем техники на этой планете, а в остальном здешняя жизнь его радовала. До сих пор. Вместо удобной рабочей одежды на нем сейчас был костюм, подобающий Калани. Дорогие замшевые брюки, замшевая безрукавка, белая рубашка с вышивкой на манжетах золотой нитью. Браслеты были надеты поверх рукавов рубашки, а тяжелые золотые щитки оберегали запястья. Волосы с спутанными волнистыми прядями падали на уши и шею. У него за спиной щелкнул дверной замок. Обернувшись, он увидел женщину в сопровождении актета-охранниц, женщину, сразу приковывающую внимание. На 6 дюймов выше его 6 футов 2 дюймов. Лицо классической красоты высокородных обитателей Коубей. Почти на 20 лет старше него, она как раз разменяла 5-й десяток, но фигурой и железным здоровьем могла бы потягаться с юной гимнасткой. Замшевые брюки облегали стройные мускулистые ноги, завитки волос на висках и тяжелая каштановая коса по поясу кое-где отливали серебром. Глаза, большие и серые, словно обладали особым внутренним сиянием. Простой костюм не нуждался ни в каких украшениях. Окружавшая ее аура власти была сильнее любых драгоценностей или ярких тканей. Джереми не знал о ней практически ничего, кроме ее имени. Халь Вьяса. Как директор Вьяса, она управляла небольшим, но богатым городом-государством высоко в горах. За годы, проведенные на Коубее, он видел ее лишь издалека, когда она посещала Дал.
Но это его совершенно не касалось, хотя он сразу заметил необычайную внешность правительницы. Никто не назвал бы Хальвьясу хорошенькой, быть может, элегантной, завораживающей, ошеломительной, царственной. Ему и в голову не приходило, что такая могущественная особа может обратить внимание на простого трудягу. Не ожидал он и того, что его успехи в игре станут известны за пределами дала. 10 дней назад директор дала сообщила ему новость. Директор Вьясы купил его контракт Калани, контракт, о котором он услышал впервые. Они, казалось, считали это вполне заурядной сделкой и не обратили ни малейшего внимания на его недоуменные протесты. Сегодня в эфире программы «Модель для сборки» Кэтрин Азаро. «Паутина игры». Будь осторожен в своих желаниях. Уж кому-кому, а ему следовало бы взять на вооружение сей мудрый совет. Он хотел получить возможность поближе познакомиться с Каланией, элитарной группой игроков в кости, живущих в каждой цитадели при директоре. Он считал, что без сведений об этом закрытом институте его диссертация будет неполной. Калани играли в стратегическую игру. Они учились много лет, и прежде чем получить право на принятие в Каланию той или иной из 12 цитаделей, должны были выдержать труднейшие экзамены. Но ведь он не просил его никуда принимать. Зная он, что талант поставит его в подобное положение, он бы скрыл ото всех, насколько преуспел в игре. Директор Вьясы подошла к нему грациозной походкой и сказала: «Мои приветствия». «Они уходят», — Джереми указал на комнату за стеной. «Без меня!» Женщина положила ладони ему на плечи. Он остро ощутил ее рост и ее чувственность. «Неужели ты не знаешь, что не должен ни о чем говорить в присутствии своего эскорта? Директор Дала сказала мне, что последнюю десятидневку ты посвятил изучению обычаев Калании». «Изучению? Так вот как они это называют?» Последние 10 дней он провел под домашним арестом, хотя комнаты, в которых его содержали, были много роскошнее его прежней квартирки. Да, директор Дала познакомила его с клятвой. Никогда больше не читать и не писать, а также не разговаривать с кем-либо вне Калании. Но он так жить не мог. Научные исследования были его образом жизни, однако, когда он нарушил клятву, его подвергли одиночному заключению, и это было уже совсем невыносимо. Его мысли, видимо, отразились на лице. Голос Халь стал мягче. «Джереми, я понимаю, тебе тяжело. И мне жаль, что ты страдаешь. Надеюсь, ты почувствуешь себя лучше, когда мы прибудем во Вьясу. Мы отправляемся сегодня вечером». Еще хуже. Во Вьясе его шансы спастись равнялись нулю. Звездный свет серебрил башни Вьясы, когда ветролет спланировал во мрак. Цитадель вставала из темноты, как древний замок. Старая крепость служила теперь резиденцией директора Вьясы и ее помощниц. Цитадели город окружала стена. Впереди возникли остроконечные крыши. Их строгая красота подчеркивалась светом из стрельчатых окон.
Туманная дымка заволакивала в ясу, притворяя свет в расплывчатое золото, завиваясь вокруг темных арок и шпилей. Сразу за городом в небо ступенями устремлялись зубчатые горные вершины. Вьяса была расположена вблизи водопада серых скал, высоко в Теотекских горах. Джеремия прекрасно понимал, что даже ускользнив он от своих охранников, выбраться отсюда можно только по воздуху, а он никогда не управлял ветролетом, и бушевавшие на этой высоте ветры грозили гибелью всем, кроме опытных пилотов. Проделать многомесячный путь по горам и через пустыню до космопорта он не сумеет, даже при наличии необходимого снаряжения, съестных припасов и удачи. Знает ли делегация, что его увезли из Дала? Отправятся ли они домой без него? Союзные власти предупредили его, что, настояв на своем и отправившись на Коубей, он лишился их защиты. Человеческие поселения, разбросанные среди звезд, разделились на три политических конгломерата, и союзные миры Земли существовали в тени двух гигантов – Скалианской империи и империи торговцев. Скалианцы благоволили планете Коубей. Земля не хотела осложнять свои и без того натянутые отношения с воинственной Сколией, а уж тем более ради аспиранта, ровно ничего не значившего в большой политике. Ветролет, раскрашенный под цвета горного сокола, повис на ветру, словно гигантская птица. Он проплыл под крышами города и приземлился на посадочном поле, размеченном туманными огнями. Джереми оглядел кабину. В ней разместилось 10 его охранницы, Хальвьясы и он. Пилот и второй пилот сидели в кабине. Пассажиры расстегнули ремни безопасности, его стражницы встали по сторонам. Все эти 8 женщин были выше его, как и вообще большинство коубейцев и женщин-мужчин. На этих была тускло-лиловая форма с эмблемой Вьяса на плечах, стилизованным в изображение водопада серых скал. С их поясов свисали станнеры, пистолеты, стреляющие дротиками с транквилизаторами мгновенного действия. Капитан открыл люк. В сопровождении 6 охранниц Джеремия спрыгнул на асфальт. Он затянул потуже меховой капюшон, пряча лицо от бешеного ветра, и тут из ветролета вырвалась Халь. Капюшон, обрамлявший ее лицо, придавал взгляду больших глаз еще большую силу. Она чуть-чуть улыбнулась ему с обычной сдержанностью, но и с каким-то изумлением, словно удивляясь, что он и вдруг ее Калани. В сравнении с ледяным ветром Вьяса даже ураганы Дала казались ласковым бризом. Гонимые могучими потоками воздуха, они пробежали по асфальту к цитадели и вошли внутрь через изящную кварцевую арку в ее каменной стене. В тишине сводчатого вестибюля Джеремия вздохнул с облегчением. Их ждали помощницы директора, которые, кланяясь Халю, кратко косились в сторону Джеремии с тем же любопытством, с каким он некогда в Дале разглядывал Калани, когда ему доводилось их увидеть. Темноволосая женщина сказала: «С благополучным возвращением, директор Вьясы!» Я вылетела сразу же, как только получила известие, что там с плотиной. Ее помощница выглядела совсем измученной, под ее глазами темнели круги.
Электростанция все еще не функционирует. Маяк для ориентирования ветролетов в горах погас. Если ничего не удастся сделать, то и Вьяса, и Тенса останутся без электроэнергии.
Джереми насторожился. Неудивительно, что Халь торопилась вернуться. Плотина Вьяса-Тенса позволяла использовать энергию водопада серых скал, и лишь она постоянно обеспечивала электричеством Вьясу и Тенсу, зависимые от Вьясы город-государства. К нему подошла Халь и остановилась чуть ближе, чем он ожидал. В Кембридже на Земле это не имело бы ни малейшего значения, но тут выглядело странноватым, учитывая прославленную сдержанность вьясцев. Халь сказала хрипловатым контральто:
«Извини, Джереми, меня требует Вьяса. Эскорт проводит тебя в апартаменты».
Джереми облегченно кивнул. Он был изнурен, совсем пал духом и мечтал о минуте одиночества.
Халь сказала капитану эскорта: «Проводите его в апартаменты через личную дверь. Остальные могут встретиться с ним позднее».
Она улыбнулась Джереми, и ее лицо преобразилось. Холодное классическое совершенство исчезло, сменилось живостью и теплотой.
«Остальным Калани не терпится познакомиться с тобой», — заметила она. Никто из них прежде не видел инопланетника, а уж тем более лицом к лицу.
Он снова кивнул, радуясь, что может не отвечать. Она погладила его по плечу неожиданным прощальным жестом. Затем охрана увела его из вестибюля в мраморный коридор с высоким сводчатым потолком. Ему почудилось, что когтистые бронзовые лапы по стенам сжимают факелы, но затем он понял, что это электрические лампы, имитирующие живое пламя, создающие атмосферу старины, напоминание о древности Вьясы и ее консерватизме. Однако в крыле, куда их вывел коридор, бронзовые лапы держали настоящие факелы. Путники остановились перед стеной, покрытой арабесками.
Капитан прикоснулась к одному из завитков. В стене появились щелки. Она поднажала плечом, и дверь отворилась. Отступив в сторону, капитан поклонилась Джеремии. Он с удивлением посмотрел на нее и только тут понял, что она приглашает его войти. Он оказался в апартаментах, ослепляющих своей роскошью. На мебели темного дерева мерцали багряные блики. Бледно-зеленые подушки лежали на диванах и на пушистом золотом ковре. Темный янтарный цвет стен у пола через все более светлые оттенки золота переходил в бордюр слоновой кости под потолком, с которого на тонких золотых цепях свисали лампы, тонкие матовые шары, расписанные горными пейзажами. На столах красовались вазы из дутого стекла, каждая с голубовато-зеленым стеблем, завершающимся кистями полых и воздушных золотых шариков. Ванная была величиной во всю его квартиру вдали. Основное пространство занимал бассейн, питаемый фонтанчиками и выложенный зелеными плитками, инкрустация которых создавала эффект радужной пены. В спальне кровать под балдахином из зеленого и голубого бархата. Бронзовые жаровни поддерживали тепло в комнатах. Звездный свет струился на подоконнике через высокие рамы с небьющимся стеклокомплексом. Выглянув наружу, он увидел, что внешняя стена цитадели переходит в вертикальный обрыв над бездонной пропастью. Когда они вернулись в гостиную, капитан кивнул на подковообразную арку напротив личной двери, обрамленную золотой мозаикой. Занавес на ней был цвета слоновой кости. «Личная дверь ведет в общий зал, куда выходят двери общих апартаментов», — сказала женщина, а затем поклонилась. «Мы оставим тебя отдохнуть. Если что-то понадобится, то мы снаружи». Он кивнул, понимая, что сбежать не удастся. Оставшись один, Джеремия устало опустился на диван. У него не хватило сил даже для того, чтобы лечь в постель. Через некоторое время со стороны арки, ведущей в общий зал, донесся стук. Он решил было не обращать внимания, но то же неуемное любопытство, которое толкнуло его стать антропологом, взяло верх и теперь. «Войдите!» – откликнулся он. Занавес всколыхнулся, пропустив высокого человека атлетического сложения с очень широкими плечами. На вид ему было около 40. Классические черты высокородного колубейца, черные кудри, тронутые сединой. В его осанке была небрежная уверенность. Костюм покроем напоминал одеяние Джеремии, но был более темным. По 3 браслета на каждой руке, а не по одному. «Почему у него больше?» – подумал Джеремия и тут же рассердился на себя. «Нашел чему завидовать». «Мои приветствия», — сказал вошедший. «Я Кев», — он заметил поникшие плечи Джеремии. «Я могу зайти и в другой раз, если хочешь». Джеремия предпочел бы остаться один, но у него не было желания восстанавливать против себя других игроков в кости. Какое-то время ему придется провести в их обществе, если не весь остаток жизни. Но о такой перспективе он предпочитал не думать и выпрямился, принимая вид учтивого хозяина. «Входите, прошу вас», — он указал на кресло, отделенное от него столиком. «Устраивайтесь поудобнее». Кеф раскинулся в кресле и вытянул длинные ноги поперек ковра. «Находиться снаружи очень утомительно. Но не беспокойся, тебе не придется бывать там слишком часто». «Снаружи?» Кеф обвел рукой комнату. «Калания, место, где мы живем, это внутри. Все прочее снаружи». Джеремия уставился на гостя. «Мы все время остаемся в этих комнатах?» «Нам принадлежит крыло цитадели и парк. Его площадь 20 квадратных километров», словно извиняясь, Кев добавил. «Угодья большинства Калании гораздо обширнее, но в Ясу теснят горы. Впрочем, по-моему, этого вполне достаточно для 14 человек». «Здесь живут 14 Калани?» «Считаю тебя». Джеремия протер глаза. «Не напоминайте мне». «Так значит, слухи верны». Кев внимательно вглядывался в него. «Клятву у тебя взяли против твоей воли?» «Да». «Вообразить трудно. Очень многие отдали бы все, чтобы оказаться на твоем месте». Джеремия покачал головой. «Я понятия не имел, что директор Вьяса решила приобрести мой контракт». «Обычно Калани сами выбирают, чье предложение принять», — согласился Кев. «Дахаль начала переговоры о твоем контракте. Известия об успехе Джеремии в игре разнеслись повсюду. Из-за этого контракта торговались несколько цитаделей, несмотря на то, что ты не сдал положенных экзаменов». Джеремия вытаращил глаза.
Другие директора тоже предлагали купить его тайный контракт в Калане. Откуда вы знаете?
Взгляд Кева стал непроницаемым.
«Халь иногда беседует со мной», — сдержанно ответил он.
«Халь».
А тону Кева могло показаться, что называть одну из влиятельнейших лидеров Коубей по имени было вполне естественным. Калани принадлежали к тем избранным, кто, возможно, имел на то право. Однако Джеремия знал, что у него язык не повернется. Он ведь с трудом заставил себя называть профессора Бренна Джеком, и то лишь после долгих и настоятельных требований. Но, может, привычка родит непринужденность.
«А вы давно Калани?»
Тон Кева стал чуть надменным.
23 года. Я дал клятву в 16.
Джереми был оглушен. Значит, Кев большую часть жизни провел затворником, играя в кости. И тут его пронзила мысль. А не я ли всю жизнь с головой уходил в занятия? Был затворником библиотек, коллекционных залов.
Джеремия проспал все утро, что на Коубе с ним случалось редко, учитывая 36 часов тамошних суток. Ему не хотелось подниматься с постели. День он провел в халате, сидя у окна спальни и глядя вниз в воздушную пропасть и плывущие в ней облака. Разумеется, он попытался уйти. Отворил личную дверь и увидел снаружи вооруженную охрану. Когда капитан спросил, чем они могут ему служить, он покачал головой и захлопнул дверь. Потом вернулся к окну и уставился в небо. Вечером он несколько расслабился, искупался в бассейне с фонтанчиками. Побрился бритвой из перламутровой ручки, которую увидел на полотенце, положенном на скамью из полированного камня у края ванны. Вернувшись в спальню, он нашел костюм, который надел, потом снова сел у окна. Зашел Кев узнать, не хочет ли он пообедать с остальными Калани в общей столовой, или предпочтет, чтобы обед ему подали сюда. В ответ на оба предложения Джеремия мотнул головой. Наконец, обрывы окутала ночная тьма. Он все еще сидел у окна, когда за ним пришла охрана.
We must.
продолжаем чтение повести «Паутина игры» Кэтрин Азаро. Отблески факелов играли на зелено-голубой мозаике в золотой обводке по стенам лабиринта коридоров, который завершился винтовой лестницей из черного мрамора. Она вела в башню, куда эскорт его и припроводил. Никто не объяснял ему, зачем, да и вообще всю дорогу никто не проронил ни слова. Наверху они оказались перед аркой подковой. Комнаты за ней были даже еще более изысканно убраны, чем его собственные. Плафоны излучали мягкий свет. По стенам поблескивали изображения птиц на цветущих ветвях. В углах стояли темные урны высотой с джеремии, украшенные цветами из золотистого мрамора. Эскорт проводил его в комнату с темно-голубыми стенами и голубым ковром. И никакой мебели, только груда зеленых, голубых и золотых подушек в одном углу. Капитан поклонилась ему, и охрана вышла. Секунду спустя Джеремия услышал, как затворилась дверь и щелкнул запирающий механизм. В недоумении он потер подбородок. Зачем его привели сюда? Некоторое время он расхаживал по комнатам. Когда ему надоело искать выход, он улегся на подушке, погрузившись в их негу, и за неимением лучшего попытался обрести свободу во сне. Однако сон не шел, и по его лицу поползли слезы. Черт, он был не из слезливых и все-таки продолжал оплакивать свою свободу и всех, кого любил. Некоторое время спустя ему все-таки удалось задремать, но только это не был настоящий сон.
Джеремия?
Он открыл глаза. Над ним стояла Хальвьяса в облегающем халате из алого бархата. Она расплела косу, и волосы струились по ее спине великолепными волнами. Он недоуменно смотрел на женщину, невольно разглядывая очертания стройной худощавой фигуры под халатом. Она опустилась на колени рядом с ним. «Твоя охрана доложила мне, что ты весь день не прикасался к еде. Я не был голоден». Он потер ладонью по щеке, стараясь уничтожить следы слез.
«О, Джеремия», — прошептала она, — «мне так жаль, что ты несчастен».
Ее сострадание захватило его врасплох. Он полагал, что она будет столь же холодна, как все вьяссы, которых он знал. Может быть, под этой прославленной невозмутимостью пряталось что-то человеческое?
«Я не понимаю, чего вы от меня хотите». «Чтобы ты поел. Ты заболеешь, если не будешь есть».
Он хотел отказаться, но его диета требовала особых забот. У него не было иммунитета, который предохранял каубейцев от здешних бактерий. Потому его выбор в еде был очень ограничен, и пить он мог только специально обработанную воду. Одной из причин, почему он начал стремительно худеть, едва прибыл на Коубей, была постоянная рвота, прекратившаяся лишь тогда, когда врач подобрал для него терпимый рацион. После паузы Джеремия сказал:
«Ну хорошо».
Халь поднялась с колен и направилась к аудиокому на столе. Когда она коснулась панели, раздался голос.
«Сива слушает».
«Сива, это директор Вьясы. Список того, что Джеремии можно есть и пить, был передан на кухню?»
«Да, госпожа. Вчера вечером, сразу же после вашего прибытия».
«Отлично. Распорядись, чтобы нам подали ужин. Мы оба не обедали».
«Сию минуту, госпожа».
«И почему она не ела? Вид у нее измученный». «Вы плохо себя чувствуете?» – спросил он. Она вернулась и прилегла на подушке рядом с ним.
«Нет, все нормально. Однако ты очень любезен».
«Вьясатенская плотина?» Халь вздохнула. «На восстановление электростанции ушел целый день, а маяк не желает загораться. Затем мне пришлось объяснять директору Тенсы, почему все так случилось». Она виновато взглянула на гостя.
«Но мне не следует надоедать тебе мелкими подробностями рутинных дел цитадели».
«Вовсе нет». «Уж мелкие подробности здешних дел лучше, чем мысли о своей несчастной судьбе». Зажужжал аудиоком. Затем девичий голос произнес:
«Ваш ужин подан, директор Вьясы».
«А, отлично».
Халь грациозно поднялась с подушек и вышла из комнаты. Она вернулась с двумя слугами. Мальчик нес золотой поднос, накрытый пышно украшенной крышкой, а девушка – голубую лакированную подставку, инкрустированную золотом и перламутром. Они поклонились Джеремии, водрузили поднос на подставку и покинули комнату. Секунду спустя закрылась и щелкнула дверь. Джеремия заморгал.
«Как быстро!»
Халь улыбнулась и сняла крышку. По комнате разлился аромат пряностей. Во рту у него увлажнилось. Возможно, он все-таки был голоден. Халь наполнила вином два хрустальных кубка в золотой оправе, и один протянула ему. Затем взяла блюдо с благоухающими фрикадельками и поставила его на подушку рядом с Джеремией.
Золотой вилочкой она пронзила фрикадельку и поднесла к его губам.
Джеремия покраснел. Он никак не ожидал, что директор «Цитадели» будет его кормить. Преодолевая смущение, он все-таки проглотил фрикадельку. Вкусом она даже превосходила аромат, и тут он понял, что просто умирает от голода. Халь дала ему еще одну, а третью наколола на вилочку для себя. Они по очереди ели фрикадельки, запивая их вином. Халь подцепляла фрикадельки то для него, то для себя, пока блюдо не опустело. Он допил вино.
«Чудесно. Я рада, что тебе понравилось».
Она допила вино, потом взяла у него кубок и поставила рядом со своим на ковер.
Джереми откинулся на подушке. Ему стало много легче. Вернее, он был немножко пьян.
Халь оперлась на локоть совсем близко от него, и он как-то по-особому ощутил ее присутствие. Воротник халата соскользнул с ее плеча, обнажив матовую упругую кожу. Он подумал, что она ничего не заметила, и это только усилило остроту момента. Она толчком опрокинула его на спину и начала развязывать кожаные ремешки, стягивавшие его рубашку на груди. Джереми ухватил ее руку. «Что вы делаете?»
Ее глаза были томными от вина. Она высвободила руку, распахнула его рубашку и провела ладонью по его груди.
«Ты удивительно красив, Джереми».
«Красив? Что происходит?» На земле женщины не обращали на него внимания. Это его не удивляло, того, каким он видел себя. Толстый, низенький, занудливый книжный червь. Родители убеждали его, он несправедлив к себе. Видит себя таким из-за былых насмешек одноклассников. А на самом деле он симпатичный, умный молодой человек. Естественно, они же его родители. Хотя вдали его застенчивость превратилась в плюс. Колумбийские женщины ценили в мужчинах эту черту. Но он ни разу не рискнул завестись с подругой. В 12 цитадырах действовал двойной стандарт, прям-таки наследие средневековья, но только тут страдательной стороной были мужчины. Женщины могли вести себя, как им хотелось, но мужчине полагалось соблюдать декорум. Заведя он любовницу, директор Дала, вероятно, попросила бы его покинуть планету.
В некотором смысле это обернулось почти развлечением. Женщины Дала видели в нем вызов себе, экзотическое блюдо, и полагали, что он ждет, не дождется, чтобы его честь была скомпрометирована. В конце концов, если молодой холостяк путешествует один, вполне свободно, видимо, он свободен и в других отношениях. Но даже самые настойчивые не заходили столь далеко. Оскорбление, каким было поведение Халь, ошеломило его и причиняло боль, потому что его к ней влекло, но он не хотел, чтобы она об этом знала.
Халь прикоснулась к его щеке. «Твои чувства вспыхивают на твоем лице, как проблески маяка. Что тебя расстроило?»
Он ответил холодно. «Совершенно ясно, почему вы приказали привести меня сюда».
«Ну, разумеется. Это же апартаменты Акаси».
«Акаси? О, Господи! Господи!»
Она не спускала глаз с его лица.
«А ты не понял?»
«Нет», — он покраснел.
«Я же вас совсем не знаю».
Халь словно растерялась. «Чанка Дал оставила у меня впечатление, что ты знаешь». Он напряг память.
«Да, директор Дала что-то говорила про Акаси, когда он находился в одиночном заключении, но Джереми тогда душил такой гнев, что он ничего не желал слушать».
«Наверное, я пропустил мимо ушей».
«Мимо ушей? Такое?»
«Нет, кроме шуток, Акаси, Калани. Как может он быть мужем этой незнакомки?»
«Когда была совершена церемония?»
«Мы стали женой и мужем, как только ты подписал контракт к Калани».
«Я ничего не подписывал. Директор Дала сама написала мои фамилию и имя».
«Ну да, это было так», — признала Халли, провела по его лицу костяшками пальцев.
«Я не сделаю тебе ничего плохого, милый Джеремия».
И она вновь принялась расшнуровывать его рубашку.
Он испуганно перехватил ее руку.
«Погодите, директор Вьясы».
«Халь», — шепнула она.
Он покраснел.
«Ну ладно, Халь».
«Все хорошо», — сказала она, успокаивая его. «Постарайся расслабиться».
Она высвободила руку и расстегнула пуговицы, которые застегивали разрезы его рукавов. Пока она стягивала с него рубашку, ее халат соскользнул еще больше, открывая заманчивые округлости. Все оказалось нереальным, будто сон. Но реальное или мнимое происходившее было куда приятнее, чем то, что он испытал в последние дни. Со вздохом он перестал сопротивляться и обнял ее за талию.
Притянув женщину к себе, он вдохнул ее аромат, душистую смесь пряностей и благовоний. Халь заглянула ему в лицо.
«Какие у тебя огромные глаза!»
Она намотала на палец прядь его волос.
«Наши поэты посвящают оды богу ветра Хоцаару.
Восхваляют красоту его лица, которую ни один смертный мечтать не может.
Но они не видели твоего лица, Джереми. Ты посрамил даже ветер».
«Господи! Она ему льстит!»
Прежде чем он сумел придумать подходящий ответ, если на такое фантастическое утверждение вообще можно было найти ответ, она добавила:
«Не могу поверить, что женщины Земли позволили тебе отправиться сюда одному».
«Ну, видишь ли, я их совсем ослепил». Он заставил себя засмеяться.
«Они даже не знали, что я вообще существую».
«Ты скромен. Мне это нравится». Она коснулась губами его щеки. Он притянул ее ближе, прижал ее щеку к своей. Если бы ее одежда была снабжена такими же сложными застежками и завязками, подумалось ему, в своем опьянении он вряд ли сумел бы с ними справиться. Но потребовалось только потянуть плетеный пояс ее халата и помочь бархату соскользнуть с ее тела. Под халатом был шелковый балахон, льнувший к ее пленительным формам. Он упоенно смотрел, как она села и стянула балахон через голову. Когда она вскинула руки, ее грудь приподнялась. Шелк скользнул по ее соскам.
«Все ли каубейские женщины так хорошо сложены?» — спросил он себя. «Или она очень строго следит за собой?»
Она легла рядом с ним и прикоснулась губами к его губам, но воспротивилась его поцелую. Он заколебался, не зная, целуются ли каубейцы. Сам он ни разу ничего подобного не видел, а ответом на его вопросы было смущение или ухмылки. Если они и целовались, то на их планете это явно было гораздо более запретным и интимным, чем в земной культуре, продуктом которой он являлся. Не понимая, чего хочет Халь, он оставил свои попытки. Видимо, именно это и требовалось. Она расслабилась и снова пощекотала ртом его рот, будто перышком. Скользнула ниже, прикоснулась губами к его груди. Ласки эти сводили с ума ощущением незавершенности. Казалось, будто она вот-вот перестанет поддразнивать его, и поцелуи станут настоящими. Он потянулся к ней, но она опять опрокинула его на подушке и пощекотала языком его пупок. Джеремей засмеялся и погладил ее волосы, глядя в золотой потолок. Когда она сдвинулась еще ниже, он не стерпел. Ухватил ее подмышки, втащил выше, перевернул и оказался на ней. Она издала низкий горловой звук, в котором смешались удивление, протест и наслаждение. Лаская ее грудь, он вновь попытался перейти к поцелуям. На этот раз она отвернула лицо.
«Ну же, Халь!» – прошептал он.
Она прижала ладони к его плечам и опять опрокинула на спину. Он обескураженно понял, что развитые мышцы женщины и более высокий рост обеспечивают ей значительное преимущество над партнером. Однако бороться с ним она не хотела, и когда он опять расслабился, вновь принялась неторопливо касаться губами и руками его тела. Однако, когда он попытался ответить на ее ласки, она снова и снова опрокидывала его на подушки. В конце концов, он сжал ее плечи и посадил на себя.
«Перестань меня дразнить», — хрипло сказал он. «Я с ума сойду».
Ее глаза остекленели от желания.
«Вдали, когда я тебя видела, то всегда гадала, прячется ли страсть за твоей внешностью ледяного принца. По слухам, никакой женщине не было дано растопить этот лед, но я знала, что они ошибаются».
«Женщины вдали говорили о нем?»
«Но какое значение это имело теперь?»
Он снова попытался ее поцеловать, и на этот раз она ответила ему поцелуем, полным и глубоким. Они гладили друг друга, затем она приподнялась и опустилась, заполнив себя им. Они предавались любви, закопавшись в подушках неторопливо и долго. Потом они тихо лежали рядом, и их дыхание постепенно успокаивалось. Некоторое время спустя Халь приподнялась на локте. Он улыбнулся ей, и она провела кончиком пальца по его губам. Потом потянулась за халатом. Он пытался остановить ее.
«Куда ты?»
«Дела цитадели». Его сонное блаженство угасло. В книгах «12 цитаделей», которые он читал, любовь описывалась как прекрасное вино, которое смакуют долго-долго. Поэты пришли бы в ужас при мысли, что директор могла покинуть своего Акаси в первую брачную ночь. Разумеется, все это были фольклорные истории, но тем не менее ему не верилось, что поведение Халь не нарушает обычаев. Он притянул ее к себе.
«Но ведь не настолько они важны, чтобы ты разбиралась с ними именно теперь».
Сначала она словно окостенела в его объятиях, но через секунду-другую расслабилась.
«Пожалуй, Жаль. Что-нибудь не так?
Некоторое время она молчала, а потом ответила:
«Ты изумительный любовник». Но
она прикоснулась к золотому щитку у него на запястье.
«Как правило, Акаси в первую брачную ночь не обладают твоим умением».
«О, Господи! Она расстроилась потому, что он не был девственником!»
«Ты же знала, что я не коубеец».
Ее лицо потемнело от разочарования.
«Да, но твое поведение вдали было безупречным».
Джеремия почувствовал искушение сказать ей то, что она хотела услышать. Однако скрыть правду значило бы безмолвно признать свою вину. Да, он вел жизнь аскета, но та единственная женщина, которая его любила, значила для него слишком много, и он не хотел унизить ложью свое прошлое.
«Вдали я был гостем», — сказал он, — «и уважал обычаи хозяев. Но моя жизнь подчинялась иной культуре. Я этого не стыжусь». «В этой твоей культуре ты был...» — она говорила с трудом. «Ты распоряжался собой?»
Он вспомнил о том, сколько раз он со своим приятелем Уэйлендом, программистом, сетовали на скудость любви в их жизни. И сказал сухо: «Нет, вовсе нет».
«Ты так искусен в любви».
Ее улыбка стала чуть-чуть шаловливой.
«Наверное, это природный талант».
«Или одиночество», — подумал он. Однако уловил вопрос, скрывшийся в ее комплименте. И точно, она не удержалась.
«Тебя на земле ждет женщина?»
Она вся напряглась. «Нет». Столько времени прошло, но воспоминания все равно отзывались болью. Миранда порвала с ним за много месяцев до того, как он отправился на Коубей. У нее не было ни малейшего желания жить с ним во всяких экзотических местах, куда его влекло. К тому же он не вписывался в круг влиятельных людей, среди которых она желала обращаться. Больше всего его язвила мысль, что, по ее мнению, он не был достаточно хорош для их общества. Чтобы она подумала теперь, узнав о его женитьбе на одной из самых влиятельных женщин другой планеты. Халь снова вглядывалась в его лицо.
«Это женщина, которая украла твое целомудрие. Она разбила тебе сердце?»
Он пожалел, что не смог скрыть своих чувств. «Что-то вроде».
«Ну так заключим договор», — сказала она мягко.
«Договор?»
«Я попытаюсь смириться с твоим прошлым».
«А взамен?»
«Ты попытаешься смириться с тем, что ты мой Калани».
«Не могу», — он тяжело вздохнул.
«Пытайся, Джереми, я ведь желаю тебе счастья».
«Попробую», — сказал он. Он не мог оставить попытки вернуться домой. Но пока он здесь, надо как-то приспосабливаться. Все-таки лучше, чем весь день пялиться в окно и морить себя голодом. Эту ночь он провел среди шелковых подушек в объятиях своей жены, планетарного лидера, похитительницы и загадки. Общая зала в Калании была просторной и светлой. Солнечные лучи лились в нее через многочисленные стрельчатые окна. Мебель и пол были из древесины снежной ели. Цвет стен от густо-золотого внизу плавно переходил во все более светлые тона и обретал белоснежную белизну у потолка, синего, как небо над Коубей, гораздо более синего, чем земное. Несколько человек за столом занимались игрой. Кев провел Джеремию мимо них в альков. Там не было скамей, но пушистый ковер с успехом заменял самый удобный диван. Когда Джеремия сел посреди разбросанных подушек, его ступни утонули в ворсе. Кев расположился напротив и снял с пояса сумку с костями. «Начнем с простейшей партии».
«Хорошо». Джеремия не слишком понимал Кева.
Казалось, тому не нравилось общество новичка, тем не менее он предложил познакомить Джеремию с остальными Калани, а теперь усадил его за игру. «Ну что же», — подумал Джеремия, — «сыграем». Пока он не разобрался в подводных течениях этой Калани, разумнее всего было прислушиваться к Кеву. Он отвязал собственную сумку и высыпал многоцветный набор шариков, кубов, брусочков, конусов, пластинок, многогранников, дисков и всяких других фигур. Старинные фишки были либо стеклянными, либо деревянными раскрашенными. Однако кости Калании, которыми снабдила его Халь, были только из благородных металлов и драгоценных камней. Полный набор, а сверх того новые, очень необычные формы, каких он никогда не видел снаружи. Однако старые кости он сохранил. Он научился дорожить ими. «На что играем?» – спросил гость. Насколько он мог судить, денег здесь не было. «Мы не играем на что-то», — холодно ответил Кеф. «Это уловка, изобретенная снаружниками, чтобы подогревать интерес к игре». Вальков вошел мальчик лет 14 и сел на ковер рядом с Кевом. Он спросил Джеремию с изящными интонациями вьясского высокорожденного. «Почему ты хочешь что-то поставить?» Кеф обернулся к нему. «Неприлично вмешиваться в процесс обучения, Хефтар». А когда мальчик смутился, став похожим на норовистого жеребенка, Кеф улыбнулся. «Не желаешь ли присоединиться?» «Был бы рад!» Смущение мальчика мгновенно исчезло. «Мой сын!» Кеф посмотрел на Джеремию. Джеремия кивнул мальчику. Хефтар походил на отца темными волосами и правильными чертами лица, но глаза у него были серыми, а не черными. Видимо, он унаследовал и талант Кева к игре. Джеремия никак не предполагал, что отец и сын могут оказаться вместе в одной колонии.
«Если бы он мог написать о коланиях!» Ознакомив чужака с обетом молчания, коубейцы забрали все его записи и уже готовую диссертацию. Когда Джеремия понял, что возвращать они ничего не собираются, у него начался редчайший для него приступ ярости, да такой, какого он еще ни разу в жизни не испытывал. Трудиться так долго и с такой любовью для того лишь, чтобы у него отняли завершенные плоды его труда.
Кеф следил за лицом партнера. «Если ты против того, чтобы Хефтар играл с нами, он может просто посидеть рядом».
«Я вовсе не против», — Джеремия кивнул Хефтару.
«Прошу, присоединяйся к нам».
Хефтар достал свой набор костей, потом сдвинул браслеты Калани повыше к плечам. Браслетов у него было два, потоньше, чем у Джеремии, и с более скромной гравировкой. Кеф носил их по три на каждой руке, пара таких же, как у Джеремии, остальные попроще. Джеремии хотелось расспросить их об этом, но что-то его остановило. Хефтар вызывал у него странное чувство. Казалось, мальчик испытывал недоверие к нему. Кеф положил на ковер рубиновый шарик. «Начнем без ухищрений», — он прикоснулся к шарику.
«Вьяса!»
Хефтар положил рядом с шариком миниатюрную арку из темного дерева.
«Дал».
Для Джеремии это было новшеством, и он спросил, «Мы даем название нашим костям?» «Конечно», — презрительно ответил Хефтар. Кеф укоризненно смотрел на сына и сказал Джеремии, «В каком-то смысле ты и сам это уже сделал», — он кивнул на кости Джеремии. «Давно они у тебя?»
«Некоторые уже много лет»,
— он взял деревянный брусочек. «Директор Дала подарила мне набор почти сразу, как я прибыл в Дал». Он коснулся сапфирового кольца. «Некоторые мне подарили те, кого я знал». Как тяжелы ему были восторг и радость, которые его друзья выражали по поводу его небывалого счастья, когда для него это было катастрофой. «Видимо, ты им очень нравился», — сказал Кеф, и в его тоне проскользнула непонятная нота, словно он не хотел верить собственным словам.
«Расскажи мне о твоих костях. Ты связываешь их с какими-нибудь людьми, местами, предметами, мыслями, понятиями?»
«В некотором смысле».
Сознание Джеремии придавало цвет, текстуру, даже черты характера всегда и всему, начиная от простейших мысленных образов до абстрактных математических идей. А в игре подобные ассоциации становились такими яркими, что кости словно обретали собственную жизнь. Кеф указал на выложенные фигуры. «Пусть твои вступят во взаимодействие с нашими».
Джеремия приложил серебряный восьмиугольник к рубину Кева.
«Директор Дало».
Позади послышался смешок.
«Основной вариант?»
Из-за спины Джереми вышел седой человек и встал на колени. Он уравновесил опаловый диск на арочке Хефтара так, что остальные две кости оказались в тени диска.
«Министр Карна!»
Рядом с Хефтаром сел рыжий человек, чуть старше Джереми, и положил черный овоид вне тени опала.
«Директор Варза!»
Они всегда вот так влезают в чужую игру.
И тут Джеремии пришло в голову, что именно это и имел в виду Кев, когда обещал познакомить его с остальными Калани. Через игру.
Седого человека отличала изящная худоба и прямая осанка, обычная для коубейцев. Перехватив любопытный взгляд Джеремии, он представился Сейвин. Хотя он держался с вязкой сдержанностью, в нем не ощущалось неприязни, которую излучал мальчик.
«Ниев!» — представился с улыбкой рыжий. Прям-таки с дружеской улыбкой. «Добро пожаловать в Авьясу, Джеремия!»
«Спасибо», — отозвался Джеремия.
«Итак», — Сейвин обвел взглядом кости, — «продолжим».
«Есть только один выход», — проворчал Кев. Он уронил обсидиановый кубик на их сооружение, и оно развалилось. «Варс!» Ход был странный, но Джеремия понял, что имел в виду Кев. Карн и Варс, две самые мощные цитадели на планете, 10 лет воевали друг с другом. Сказать, что это ввергло 12 цитаделей в смуту, значило бы не сказать ничего. Он был заинтригован и внимательно осмотрел кости. Могут ли люди, играя, воссоздавать историю? И накрыл мостом рассыпавшиеся кости так, что мост соединил кубики Карна и Варза. Потом сказал: «Переговоры Карна и Варза после войны». Сейвин кивнул ему. Они продолжали играть, и вскоре, по мере того, как взаимодействие между костями все более усложнялось, игроки перестали называть фигуры. С таким вариантом игры Джеремия знакомился впервые. Никто не пытался взять верх друг над другом, соперничая в построениях. Наоборот, все вместе работали над единым построением, используя его для описания той войны. Джеремия когда-то изучал ее историю, однако вьясские игроки имели свой взгляд на самую знаменитую потерю в этой войне – гибель Калани по имени Сефтар. Джеремия знал, что Сефтар погиб в последнем сражении, когда Варс напал на Карн, но теперь только уяснил, что война началась из-за Сефтара. Карн и Варс вступили в войну за право на Калани, и оба его лишились. Когда партия завершилась, Джеремия откинулся, испытывая то приятное чувство, которое обычно охватывало его после чтения фундаментального исторического труда. Сейвин одобрительно посмотрел на новичка. «Ты быстро схватываешь». «Спасибо». Джереми указал на конструкцию, занявшую не такую уж малую часть ковра. «И вы таким способом можете изложить всю историю?» «Не только историю», — ответил Сейвин. «Мы проецируем будущее, моделируем политические стратегии, определяем направление моды». Джереми потер подбородок. «Похоже, вы здесь знаете все, что происходит в 12 цитаделях. Каким образом? Вы же никогда не покидаете колонии, и у вас нет каналов связи с теми, кто снаружи». «Я тоже думал, будто они знают все», — признался Хефтар, притеплевший к Джеремии. «Да только это не так. Даже папа с его тремя уровнями не может знать всего». «Тремя уровнями?» — Джеремия взглянул на Кева. «Это ведь указывает на число мест, где вы жили, верно?» «Не совсем», — сказал Кев. «Это указывает на цитадели, в которых побывал игрок». Он коснулся верхнего браслета на своей руке. «Первый мой уровень я провел в Аке». Его пальцы погладили второй браслет. «Потом несколько лет в Варзе». Его пальцы задержались на третьем браслете с наиболее богатой гравировкой. «Потом я переехал сюда». Джеремия понимал, насколько выгодно привлекать в колонии игроков более высокого уровня. Когда игрок попадал в новую цитадель, он приносил с собой знания, прежде известные только директору и колонии его прежней цитадели. Так что новый его директор получал политическое преимущество над прежним. Джеремия не сомневался, что стоимость таких контрактов возрастала неимоверно. Клятва также начинала обретать смысл, во всяком случае, та ее часть, которая запрещала общение с теми, кто снаружи. Это обеспечивало сохранение знаний, накопленных колонией.
«Вы даете рекомендации директору Вьясы, верно?»
«Да, советы», — кивнул Сейвин. «О том, как распорядиться властью».
«Но клятва обязывает вас полагаться только на знания из вторых рук, собранные из более высоких уровней», — указал Джеремия.
«Разве это не снижает вашу эффективность?»
«Как раз наоборот», — Сейвин покачал головой. «В этом наша сила».
«Мы практически замкнутая система», — добавил Кев. «Снаружи соприкасаемся с нашей игрой только через Халь. Все сверх того, речь, чтение, письмо вредит нашей работе. Воздействовать на колонию можно, лишь воздействуя на ее директора. Она должна владеть игрой в совершенстве, чтобы противостоять тем, кто снаружи, например, другим директорам, которые тщатся повлиять на ее колонию или внедрить туда своего соглядатая».
В уме Джеремии теснились новые идеи.
«Не согласитесь ли сыграть со мной еще партию? Мне хотелось бы испробовать еще кое-что».
Ниев улыбнулся.
«Конечно!»
Остальные одобрительно закивали. Видимо, желание Джеремии играть и учиться у старших колоний им понравилось. Он еще не разобрался, насколько сумеет приспособиться к коммунальному устройству колонии, но пока все было сносно.
Когда же ему захочется побыть одному, он всегда может укрыться за личной дверью.
Джеремия положил на игральную площадку серебряный диск с золотой спиралью. По мере развития партии он вплетал задуманные в свои ходы. Калани сначала недоумевали, потом заинтересовались. Он облег в форму одну из своих идей. 12 каланий на Коубей походили на хорошо защищенные первичные узлы в культурной сети планеты, аналогичные компьютерным сетям. А игроки снаружи выполняли функции узлов и звеньев во все разрастающейся сети, плетущейся директорами и каланиями. В 12 цитаделях в игру играли все, и два подрастали настолько, что могли бросать кости, и до того времени, когда от дряхлости уже не могли удержать их в пальцах. Игра сообщала новости, истории, сплетни, факты, сведения о новейших технологиях и еще многое. Снаружники постигали новые построения и использовали их в собственных партиях, влияя на противников. Вот так распространялась информация. Не с помощью электронных, оптических или квантовых машин, но через гибкие субъективные ходы игры. Джеремей считал, что достаточно постиг игру и благодаря немалой сноровке создал блестящую репутацию. Теперь он почувствовал себя новичком. Даже Хефтар превосходил его. Однако вместо того, чтобы играть друг против друга, они сотрудничали, переоформляя идеи Джеремей, находя возражения его ходам. Вот так и он постигал смысл их построений. Он знал, что Калани — это элита гениальных игроков в кости. Они обеспечивали своему директору престиж, опирающийся на их репутацию. Однако он не догадывался, сколь активная роль принадлежит им в становлении планетарной культуры. Через свою игру Халь снабжала Каланию информацией, и через свою игру ее Калани изучали проблемы и вырабатывали решения. Полученные результаты они сообщали Халь, и она анализировала их работу. Затем она играла с избранными помощницами, те играли с другими и так далее, пока вклад в Ясы в общую паутину снаружи не разбегался по ней, как рябь по воде. Чем лучше директор играла в игру, тем сильнее была ее колония, тем большим становилось ее влияние. Игра обеспечивала власть. Джеремию охватила пьянящая радость, как всегда, когда он делал волнующее открытие. Господи, если бы он мог написать об этом! Он просто видел, как начинает статью, как развивает свои идеи и подходит к завершающим выводам. Однако, если положение Джеремии не изменится, эти новые знания пропадут в туне. Его радость угасла. Сейвин взял кость, но, помедлив, положил ее назад. Хефтар зевнул, а остальные калани меняли позы, терли глаза и глядели по сторонам. «Не сделать ли нам перерыв?» – предложил Сейвин. Игроки согласно закивали. Они начали потягиваться, растирать затекшие мышцы. Кеф некоторое время смотрел на Джеремию, потом сказал, словно против воли. «Теперь я понимаю, почему столько директоров торговались из-за тебя». К удивлению Джеремии, он услышал общий ропот согласия. А Сейвин добавил. «Идея твоих сопланетников вести игру с машинами крайне интересна». Джеремия улыбнулся. «Вероятно, с колубийской точки зрения компьютеры были лишь скверной имитацией игры, мертвыми, а не живыми». «Спорю, эти ваши компьютеры разработали забавные игры», — сказал Хефтар. Джеремия засмеялся. «Еще бы». А в голове у него возникали все новые и новые темы для выступлений. Сравнение самых искусных земных игроков со здешними вроде Хефтара, анализ игры как средство переключения агрессии, с войны на стратегические игры, исследование сенсуальной связи между игрой и динамикой каубейского взаимопонимания полов. Настоящие золотые россыпи для научной работы, если бы те самые особенности здешней культуры, которые так его заинтересовали, не оказались непреодолимым препятствием для этой работы. Нарушенная клятва. За своим окном Джеремия увидел холодное ясное утро. Натянув свитер, он вышел в зал. Из двери напротив появился Хефтар, протирая еще сонные глаза. За столом завтракали несколько калани. Ниеф обернулся к ним. «Вчера я сопровождал его. Это было ужасно. Нет, по-настоящему ужасно. Я думал, что вот-вот умру». И он адресовал Джеремии заговорщическую ухмылку. Джеремия улыбнулся, благодарный Ниеву за его дружелюбие.
За 15 дней, которые он уже провел в Авьясе, только Ньев держался с ним тепло. Остальные Калани хранили сдержанность, однако, когда они садились за игру, он превращался в одного из своих. Игра доставляла ему почти такое же интеллектуальное наслаждение, как и его научные исследования. Хефтар держался даже неприступнее, чем остальные Калани. Но все равно Джеремии он был симпатичен. Мальчик напоминал ему себя, 14-летнего, увлеченного приобретением все новых и новых знаний в ущерб всему остальному. Тем не менее, он никогда не был таким колючим и замкнутым, как Хефтар. В выражении своего приятеля Уэйланда он больше склонялся к дружескому стоицизму и витанию в облаках. Стоицизм этот дался ему нелегко. Ребенком он изнемогал от насмешек соучеников за свою внешность, высокие оценки, бездарность во всех видах спорта и боязнь драк. Хефтар, наоборот, был оранжерейным растением, никогда не соприкасавшимся с миром снаружи. Детство вундеркинда, надежно укрытого от всего мира, и вот в 14 лет он поступил в Каланию. Однако Джеремия не стал бы менять свое детство на судьбу Хефтара. Да, правда, мальчик никогда не подвергался ломающим дух непрерывным насмешкам, ему не приходилось терпеть побои от сверстников. Хефтар с младенчества жил в великом почитании. Пусть это и обеспечило ему безмятежно счастливую жизнь, но зато оставило социально незрелым. Джеремия сомневался, что легко уязвимый красавец-гений выживет снаружи, тогда как Джеремия всегда знал, что сумеет за себя постоять. Хефтар почти улыбнулся ему и тут же нахмурился. Далеко не в первый раз мальчик подавлял такие вот дружеские порывы. Теперь он отвернулся и занялся едой. Джеремия мгновение постоял, задетый таким пренебрежением, затем опомнился и зашагал к двойным дверям общего зала. Открыв их, он увидел снаружи свой эскорт. Расположившиеся за круглым столом охранницы погрузились в игру. Капитан заморгал, а потом с недоумением оглянулась на остальных. «Он опять!» «Джеремия, зачем утомляться?» – вмешалась одна из охранниц. «Позавтракайте, развлекитесь!» С легкой улыбкой землянин прислонился к косяку. Статус Акасии имел свои преимущества. Халь предоставляла ему все, чего бы он ни пожелал. Все, кроме свободы. «Директор Вьясы дала указание, что он может выходить, когда захочет», сказала капитан-охранница, которая пыталась отговорить гостя. «Пойдешь ты, Эйза? У меня просто ноги отнимаются, когда я гляжу, что он выделывает». Эйза, вздохнув, поднялась со скамьи и пошла за Джеремией назад. Внутрь, а затем по лабиринту коридоров, которые вывели их в парк. Там она, прищурившись, остановилась, словно надеялась, что он передумал. Он широко улыбнулся ей и начал свою утреннюю пробежку. Горный воздух был вкусным и бодрящим. Парк идеально подходил для пробежек. Начинался он с ухоженных садов, а затем превращался в чащобы девственного леса, скрывающие холодные сапфировые озера. Нестихающий ветер гнул вершины деревьев, превращая их в бегущие волны, придавая воздушность дикой красоте леса. Хотя названия этих деревьев лингвисты перевели как «снежные ели», они, на взгляд Джеремии, совсем не напоминали земные аналоги. На этих высотах они достигали не более 20 футов. Стволы их состояли из тонких белых жил, переплетенных между собой. Гроздья белых и бледно-зеленых плодов, скрепленные со стволом черенками, покачивались друг над другом, точно снежно-белые, полые внутри бильярдные шары. Бледно-зеленые иглы на стволах впивались в кожу, как пчелиные жалы, и оставляли ранки, не заживающие неделями. Тропинка, которую он облюбовал, велась вдоль опушки. Бегать он начал 3 года назад, потому что среди далских строителей выглядел слишком уж жалко. Растолстевший и совсем не в форме, он еле выдерживал до конца смены. А теперь ему просто нравился такой тренинг. Конечно, он предпочел бы бегать в компании, но пока еще не удалось убедить ни единого коубейца, что это отличное упражнение. Если бы он оказался в Авьясе по своей воле, то чувствовал бы себя замечательно. Та игра, которая велась в Калане, увлекла его не только как тему для исследования. Она ему просто нравилась. Калане превратили ее в искусство, и снаружи он ни с чем подобным не сталкивался. В игре Сейвина чувствовалась мудрость мастера, который потратил десятилетия, чтобы полностью подчинить фигуры. Стиль Ньева отражал его оптимистический взгляд на жизнь. Хефтар играл с наивностью, иногда приводившей к ошибкам, иногда дававшей разумительные результаты. Однако никто из них не выдерживал сравнения с поразительным талантом Кева. На протяжении одной партии трехуровневик изложил все подробности выхода из строя маяка, по которому ориентировались ветролеты в горах. Энергию его снабжала Вьясатенская плотина. А ведь Джеремия знал, что Кев и Халь обсуждали аварию только с помощью игры, не обменявшись по ее поводу ни единым словом.
Притом успех Кева в игре отнюдь не исчерпывался его способностью обрабатывать огромное количество информации. С блеском и изяществом он манипулировал абстрактными схемами перемен в политическом влиянии среди 12 цитаделей, направляя течение власти на планете в сторону Вьясы и Халь. Халь часто владела мыслями Джеремии. Никогда он не встречал подобной женщины и не мог вообразить, чтобы на Земле особо столь высокого положения снизошла бы до него. А если и так, то он одеревенел бы от смущения. Но его застенчивость нравилась Халь. Ведь это чисто каубейская черта, и во всех 12 цитаделях в мужчине она почиталась за достоинство. Парк окружала массивная стена с проемами и зубцами, словно ветролом. Джеремия бежал вдоль стены, оставив Эйзу далеко позади. Она шагала поверху стены, не спуская с него глаз, держа свой пистолет у бедра, а ветер разбрасывал по плечам львиную гриву ее волос. В своей фиолетовой форме она выглядела очень внушительно, высокая, мускулистая и поджарая. Джеремей на секунду задумался, всегда ли каубейские женщины были такими крупными или приобрели свой рост благодаря искусственному отбору из поколения в поколение. Джеремей ухмыльнулся. «Одними бицепсами всего не решишь», — подумал он. Потом ухватился за выступ в стене и начал взбираться вверх. «Эй!» — завопила Эйза. Подняв глаза, он увидел, что Эйза приближается к нему, ускорив шаг. Когда он поднялся почти до верха, ему в лицо ударил ветер, героша волосы. Теперь Эйза бежала, он улыбнулся. Уж не опасается ли она, что он перемахнет через стену и исчезнет в горах? А может, и следует? Но тут же передумал, едва взобрался на площадку. Хотя он и знал, что с юга и с севера Вьясы границей служат обрывы, но не был готов к тому, чтобы увидеть реальную картину. Строители вырубили стену ветролом прямо в горном склоне. С внешней стороны это был вертикальный обрыв, подножие которого скрывали облака. Гораздо ниже, до самого горизонта, в коврах тумана простирались горы. Джеремия стоял, будто прислоняясь к ветру, а вокруг него куполом выгибалось пронзительное синее небо, словно он царил над миром. Эйза, тяжело дыша, остановилась рядом с ним. «Ты спятил!» — закричала она, и ее голос затерялся в шуме ветра. Джеремия ухмыльнулся. «Если с тобой что-нибудь случится, — пыхтела она, — директор Вьясы бросит меня в темницу, а ключ расплавит!» Смеясь, он спустился со стены по внутренней стороне. Эйза, ворча, последовала за ним. Когда они оказались ниже ветра, в ее бормотании уже можно было различить слова.
«Совсем свихнутый! Бегает кругами и пробует летать! Да когда же нормальный Кала не вел себя так?»
«Но я же никогда не прикидывался нормальным», — сказал он. Она замерла и отвела глаза, ее лицо побагровело.
«Эй, ты! Разговорился, чтобы навлечь на меня неприятности?»
«Какие неприятности?» Он спрыгнул на полянку, густо поросшую стеблями с кистями белоснежных шариков.
«Здесь ведь нас никто не видит».
Она спрыгнула рядом с ним и прищурилась, глядя сквозь снежные ели на цитадель вдали.
«Может и нет».
Эйза обернулась и уставилась на него, как на запретный плод.
«Мне надо у тебя кое-что спросить».
«Давай».
«Про Скалийскую империю».
«Я мало что знаю о скалийцах». Она понизила голос.
«А правда, что их армией командует мужчина?»
«Да, правда».
«Не может быть».
«Ты смеешься надо мной?»
«Клянусь». «Ха!»
Она бросила на него сердитый взгляд. «А где ты про это услышала?»
«В прошлом году сюда понаехала уйма землян», — объяснила она. «Устанавливали компьютеры, которые директор Вьясы купил у них. Вот один и сказал мне».
Она ухмыльнулась.
«Симпатичный такой. Вроде тебя».
«Я и не знал, что Халь купила компьютерную систему союзных миров».
«Так уже довольно давно», —
Эйза пожала плечами.
«Только у нас никто толком не знает, как ей пользоваться».
Она наклонилась к нему.
«Так ты не врешь? Император Валдория – мужчина?»
Джереми стало весело.
«Еще какой! Больше тебя, покрепче когтистой кошки и коварнее, чем обманщик в игре». «Ну,
чистая правда. Его титул – император Сколии, а Валдория – его родовое имя».
Эйза нахмурилась. «Валдория, Валдория, поместить бы вас всех мужчин инопланетников в колонию, чтобы меньше хлопот было». Она взвесила эту идею. «Да только ваше умение в игре и плевка не стоит».
«Плевка? Я могу выиграть у тебя твой дом, работу и все твои золотые нити до единой».
«Желторотый Калани, а туда же!»
Она уперла руки в бока.
«Думаешь, я играю хуже инопланетника? Могу доказать, что ты ошибаешься».
«Я ведь не должен играть с тобой».
«Ах, какой безупречный Калани!»
«У меня нет денег для ставок».
«Они тебе не нужны?»
Она смерила его с ног до головы очень выразительным взглядом. «Я знаю, что хочу выиграть». Джеремия перестал улыбаться. Намекнуть, будто мужчина ляжет в постель с противником в игре для уплаты выигрыша, было равносильно тому, чтобы назвать его проституткой. Его ошеломило, что она позволила себе сказать такое мужу директора «Цитадели». Вероятно, что-то проскользнуло в выражении его лица. Женщина нахмурилась. «Какой у нас потрясенный вид! Ведь ты дал клятву по принуждению или нет?»
«При чем здесь клятва?»
«По слухам, ты не муж по своему выбору», — Эйза прислонилась к стене. «Ты здоровый молодой парень, и что ж такого, если покажется, что ты захочешь попробовать что-нибудь еще, кроме женщины старше тебя на 17 лет?»
Джеремия скрестил руки на груди. Разница в возрасте для него никакой роли не играла. Несокрушимая сдержанность Халь удручала его куда больше. Даже 15 дней спустя он не понимал, испытывает ли она к нему хоть что-то, кроме чисто физического увлечения.
«Итак, в районе все благополучно, а?»
Эйза сочувственно причмокнула. «Ты можешь мне довериться. Я ведь не просто твоя охранница, знаешь ли. Я еще и твой друг».
«Друг?»
После того, как она практически назвала его неверным мужем, в ее голосе появилась оборонительная нота.
«Я знаю, что ниже уровнем, чем ты, но я и не воздушный клоп. Ведь именно я в одиночку спасла Бьясу от краха».
«От краха?» Он поднял брови. «О чем ты?»
«Ну, — поправилась она, — может, не от окончательного краха, да только Бьяса и Бавия не ладят между собой».
«Ты говоришь про цитадель Бавию?»
«Ну да. Директор Бавии подослала шпиона в здешнюю колонию. Она так и лучилась самодовольством. Я изобличила смердящую гусеницу, растоптал ее, уложила в лазарет».
«Ты во мне видишь шпиона?» — спросил он сухо.
«Нет. К тому же никто и пальцем не дотронется до колонии. Да повреди я хотя бы один волосок на твоем ослепительном теле, директор Вьясы закупорит меня в бутылку и швырнет с обрыва». Она состроила гримасу. «Это немногим лучше, чем в тот раз, когда она отправила меня в цитадель Тенса».
«А что не так в Тенсе?»
«Да все!» — Эйзен взмахнул рукой. «Без помощи Вьясы директор Тенса сама себя сгубила бы».
Он посмотрел на нее не без ехидства. «Если Халь узнает, что ты разговаривала со мной, она отправит тебя в Тенсу».
«Уж лучше свалиться с обрыва», — сказала она.
«Будем надеяться, что обойдется без этого». Джеремия почувствовал, что у него стынут ноги.
«Эйза, я должен пробежаться».
Она покачала головой.
«Свихнутый инопланетник».
Он засмеялся и рванулся с места.
Утром, когда мороз покрыл узорами окно Джеремии, в его комнату вошел актет-стражниц. Он не узнал ни одного лица. Пока они вели его по незнакомым коридорам, его становилось все более не по себе. Что-то случилось с Халь. Накануне ночи она его так и не позвала. Конечно, он виделся с нею не каждую ночь, но когда ей мешали дела, она присылала весточку. Эскорт оставил его в пустом кабинете, отделанном панелями темного дерева. Кресла стояли на бронзовых подставках, а в глубине комнаты письменный стол соседствовал с громадным окном от пола до потолка. Стены прятались за книжными полками. На подставке медленно вращался глобус Коубей, поблескивая огромными шапками льда на полюсах. Позади него отворилась дверь, он оглянулся и увидел входящую Халь, такую непривычную в темных брюках и рубашке. Волосы, заплетенные в косу, свисали ниже спины. По вечерам она расплетала косу и нежилась в халате. Халь закрыла дверь и подошла к нему. Стоя перед ней, он остро ощутил разницу в их росте. И еще она выглядела усталой, словно не спала ночью. «Что-то случилось?» — спросил он. Она не стала тратить время зря.
«Я знаю, что ты причинил вред моей цитадели по невежеству. Но пойми, Джеремия, наказанием каубейскому Калани за такое преступление была бы тюрьма».
Он уставился на нее.
«О чем ты говоришь? О твоей клятве и Эйзе».
«Значит так. Кто
Кто-то узнал, что в последние дни во время пробежек он разговаривал со стражницей. Мне очень жаль, что ты огорчена, но ведь клятвы по своей воле я не давал. Кроме того, мы с Эйзой просто несколько раз дружески поболтали. Дружески? Ее голос стал ледяным. Он моментально понял причину ее гнева. Видимо, не только Эйза неверно истолковала его естественное желание поговорить. Мы разговаривали и ничего больше. Она кинула со лба выбившиеся пряди.
Правда?
Конечно. Неужели ты так плохо меня знаешь, что сомневаешься в моих словах? Облегчение, которое взяло верх над сдержанностью, озарило ее лицо и сказало ему больше любых слов. Почти обычным голосом она произнесла: «Кеф и Сейвин уже несколько дней назад заподозрили, что вы общаетесь, но не решались высказать свои догадки вслух. Ведь это очень серьезное обвинение». Она покачала головой. «У меня были все основания доверять Эйзе. Несколько лет назад она разоблачила намерение Бави внедрить шпиона в мою колонию. Но теперь я понимаю, все было подстроено, чтобы Эйза втерлась ко мне в доверие». Ему не верилось. Эйза использовала его. Хотя охранница казалась ему колючей, он надеялся, что она поможет ему бежать. Ей как будто нравилось болтать с ним. В обществе сдержанных Калани в Ясе, а по вечерам его еще более сдержанной жены, он истосковался по непринужденному общению. В конце концов, он сказал: «Клятва Калани обрекает на одиночество». Она вглядывалась в его лицо.
«Я думала, ты казался счастливым».
«Иногда так и было». Ему хотелось обнять ее, сказать, как дорогие ему их ночи, однако он удержался, памятуя о ее холодной натуре. Затворничество, ограничения, к ним я никогда не привыкну. Она глубоко вздохнула, всколыхнув прядь, вившуюся у ее щеки.
«Джереми, я понимаю. Но если ты не в силах соблюдать клятву, тебе нельзя будет жить в Калане и играть в игру с остальными. Тебя придется перевести в изолированные апартаменты. Любое воздействие со стороны меняет твои построения. Как Калани, ты властвуешь над костями. Все, что воздействует на тебя, воздействует на игру, а тем самым на Вьясу».
Он помотал головой. «Я просто не могу понять, каким образом мои разговоры с Эйзой повлияют на порядок вещей».
«Потому-то она и нацелилась на тебя».
Халь коснулась его плеча. Но тут же к ней вернулась сдержанность, и она отдернула руку, вновь воздвигнув невидимую стену, которая разделяла их почти всегда. «Эйза никогда не посмела бы заговорить с колбейским Калани», — продолжала Халь. «Она выбрала единственного, кто был уязвим. Она нарочно внушила тебе, будто мы не умеем пользоваться новыми компьютерами. И все это через твои кости оказалось в игре Калани, а затем в моей, и поступило дальше в общую паутину. Ее построения были очень пригашенными, но повторения снаружи сильно их преувеличили». Она помолчала. «А еще Эйза выведала у тебя информацию, например, о скалианцах. Все это предательница передала Бави, обеспечив ей преимущество над Вьясой». Он только помотал головой, словно получив удар в солнечное сплетение. Халь сказала тихо:
«Я боялась, что ты решил навредить Вьясе, чтобы нанести удар мне».
«Зачем?» – был удивлен.
«Ведь я же не получил бы свободы».
«Да, но ты отомстил бы». Ему стало неуютно при мысли, что, по ее мнению, он способен действовать, подчиняясь злобе. Он всегда руководствовался простейшим принципом – не причинять вреда другим. Это не всегда получалось, да и его побуждения бывали недостаточно ясными, однако он старался следовать ему как мог. «Я бы никогда не причинил вреда моей жене или Вьясе. Люди здесь ничего плохого мне не сделали. Я бы стал нравиться себе еще меньше, причини я им какое-нибудь зло». Она как будто смягчилась. «Если бы мы все были такими уравновешенными». «Я часто жалею, что родился таким», — сказал он с горечью. «Со временем ты свыкнешься с нашими обычаями». «Каким образом?» — он различил у себя в голосе предательскую тоску.
Как может кто-нибудь свыкнуться с полной изоляцией? Взгляни на Хефтара. Разве это жизнь для 14-летнего мальчика?»
Халь вся подобралась.
«Хефтар несчастен? Ты замечал что-нибудь?»
«Да нет». Ее растерянность удивила его. «Он выглядит вполне довольным, пока не видит меня», — сухо добавил Джереми. Халь вздохнула.
не суди его слишком строго. Он ведь предан своему отцу. Со временем он преодолеет свое предубеждение против тебя». Джеремия не понял, почему Хефтар видит в нем угрозу для своего отца. В игре никто не мог сравниться с Кевом, и уж тем более новичок. «Когда я вижу Кева и Хефтара вместе, то чувствую, как мне не хватает моих родных». На лице женщины появилось странное выражение, словно чужак вынуждал ее принять решение, которого она предпочла бы избежать. «В чем дело?» – спросил он. Она откинула волосы со лба, затем отошла к письменному столу и нажала на панель. Из выдвинувшегося ящика она вынула серебряный диск. Он прибыл в Звездопорт 8 дней назад. Директор Далла переслала его мне. У Джеремии заколотилось сердце. Не думая о том, как может отнестись к его движению жена, он подбежал к столу и потянулся за диском. Халь отвела свою руку. «Твоя клятва!» Его охватило неистовое желание услышать то, что было на диске. Кто его послал? Его родные? Может, ему удастся вырвать диск? Конечно, она выше и сильнее, но у него есть преимущество в быстроте. «Остынь», — приказал он себе. Тут же явится стражница и свалит его с ног. А что тогда? Он предпочел вариант, который не настраивал Халь против него. «Но зачем тогда ты показала его мне?» «Трудно решить, как следует поступить», — сказала она, поколебавшись. «Если я его прослушаю, это никак не подействует на мои построения. Все равно мое желание вернуться домой запечатлено в каждой сыгранной мною партии». К его удивлению, она не стала возражать. «Знаю. Я стараюсь это приглушать, но полностью изъять то, что ты чувствуешь, не могу. И твое желание известно во всех 12 цитадель. И в результате ослабляет твою цитадель». «В результате на Вьясу падает тень варварства», — призналась она и развела руками. «Мы живем в новом веке, и существуют определенные юридические и общественные правила, ограничивающиеся поиски мужей. Даже директоры должны считаться с определенными условностями. Я понимала, что подвергнусь осуждению за то, что не оставила тебе выбора, и это случилось. А ты был мне настолько нужен, что я не посчиталась с мнением других». Явно смущенно она добавила. «Однако я убедилась, мне кажется, многие наши женщины втайне хотели бы возвращения тех дней, когда женщина-воин могла умыкнуть того, кого выбрала мужья. Они видят во мне древнюю царицу-воина, а в тебе пленного принца. И это словно бы укрепило мою репутацию. Люди считают случившееся, ну, легендарным». Он уставился на нее, потрясенный такими нежданными утверждениями, а главное тем, что они связаны с ним, Джеремией Колменом, объектом насмешек кафедры антропологии. Хотя он избавился от ненавистной полноты, все равно представлял себя совершенно не таким, каким видели его коубейцы. А вернее, те качества, которые отталкивали от него женщин на Земле, здесь производили обратное впечатление. К несчастью, привлекательность может оказаться чрезмерной. «Твой мир совсем не похож на мой», — сказал он. «Легко поверить. Но раз так, Халь, ты должна понимать, что моя игра не изменится, услышу я запись или нет». «Трудно судить о результате, прежде чем узнаешь причину», — сказала она, помолчав. «Поставь его», — попросил он негромко. Халь еще раз вгляделась в лицо Джереми и потом вставила диск в компьютер. Тишину нарушил голос его отца. «Привет, Джереми! Если ты услышишь это, то знай, мы делаем все, чтобы тебя освободить. Твоя мать и я, кроме того, стараемся получить от властей разрешение отправиться на Коубей. Мы не сдадимся». Затем заговорила его мать с мучительным напряжением в голосе. «Все наши мысли с тобой. Твои брат и сестра шлют тебе свою любовь. Мы любим тебя, Джереми. И мы обязательно увидим тебя, я верю в это. С любовью, мама и папа». Диск чуть зашелестел и умолк. Джереми вцепился в край стола. Их оптимизм его не обманул. Разрешение посетить Коубей обычно бы не было связано с бюрократическими препонами, если только власти не опасались, что дело не окажется излишне хлопотным. Но даже если его родители и доберутся сюда, коубейцы ни за что не допустят их к сыну. Вполне вероятно, что он никогда больше не увидит своих близких. «Мне очень грустно», — сказала Халь. «Я должна была промолчать». Он подавил слезы, навертывающиеся на глаза. «Ты бы поняла, что они сейчас чувствуют, если бы у тебя были дети».
Она замерла. «Но почему ты предполагаешь, что у меня нет детей?»
«Так ведь мы женаты всего несколько десятидневок».
Слишком поздно он спохватился.
«Что если она была замужем прежде? Что если она потеряла мужа, если у нее есть внебрачные дети?»
Последнее, впрочем, исключается, учитывая ее консерватизм.
«Как ты мог подумать, что у меня не было мужа прежде?» – спросила Халь.
«Ну, ты никогда о нем не упоминала». Она прислонилась к письменному столу.
«Не может быть!»
«О чем ты?» – настороженно спросил Джеремия.
«Как ты мог не знать?»
«Не знать чего?»
«У меня был другой Акаси. Мы прекратили много лет назад».
«Прекратили? Что, собственно, это означало? Где он?»
«В Калании, здесь».
«Все еще?» Она вздернула голову.
«Я и он больше уже не директор Акаси. Иначе я не разговаривала бы сейчас здесь с тобой. Но клятва ведь дается на всю жизнь. Я поклялась поддерживать и защищать его. Наше отчуждение не снимает с меня с этих обязательств».
«У нас это называется алименты», — сухо заметил Джеремия. «Он говорил мне, что посетил тебя в твой первый вечер».
«Кеф?» «Да».
Она провела пальцами по волосам. «Кеф».
«Он даже не обмолвился».
«Ну ты же видел его вязкие наплечные браслеты, такие же, как у тебя?»
«Я не понял».
«Зато теперь он понял все. Неудивительно, что Кеф хотел бы, чтобы Джеремия упал с обрыва. А Хефтар? Как можно быть таким слепцом? Да, мальчик похож на Кева, но не меньше на Халь». Она сказала мягко.
«Я сожалею, что тебе пришлось узнать про это подобным образом. Я полагала, тебе известно. Ты очень глубоко изучил нашу культуру, и я иногда забываю, что ты все-таки не знаешь ее так, как мы».
Он отошел к окну и посмотрел на небо. «Мне необходимо обдумать все это».
«Ты предпочтешь вернуться к себе?»
Он с облегчением кивнул. Весь оставшийся день он просидел у окна, думая о Кеве и Хефтаре. И сожалел, что постигнуть человеческие отношения гораздо труднее, чем игру. Хефтар вошел в общий зал. «Это она!» Он остановился у стола, за которым играли Джеремия и другие калани. «Я увидел ее ветролет из своего окна».
«Ха!» — сказал Сейвин, отрываясь от своих костей и сердито глядя на мальчика.
«Успокойся! Я не могу сосредоточиться!»
«А я спокоен», — заявил Хефтар.
Ньеф улыбнулся ему.
«Величайшее событие, когда она прилетает с визитом!»
«Директор Тенси», — сообщил Хефтар. Джеремия обрадовался предлогу встать из-за стола. После вчерашнего разговора с Халли игра его не слишком клеилась.
«Знаменитый директор Тенси? Я должен на нее посмотреть».
«Тогда поторопись», — сказал Хефтар. «Ее ветролет уже приземлился». Джеремия удивила, что Хефтар не пропустил его слова мимо ушей. Гадая о том, какая причина заставила мальчика забыть враждебность, он последовал за ним в его апартаменты. Хефтар подвел его к окну, выходившему на летное поле. Поглядев вниз, Джеремия увидел в отдалении Халь со свитой и группой гостей.
«Которая из них директор Тенси?» — спросил он.
«Та женщина с черными волосами», — ответил Хефтар. Джеремия внимательно вгляделся в стройную фигуру. «Женщина?» К ней это слово совсем не подходило. Директору Тенси было никак не больше 16 лет. Каскад черных волос не спадал на гибкую спину, и в нем играли солнечные блики.
«Она красавица».
«Да», — согласился Хефтар с энтузиазмом и добавил застенчиво.
«И вообще она очень хорошая».
Джеремия улыбнулся. «А знает ли Халь, какие чувства питает ее сын к директору Тенси? И такая удачная партия — сын директора и директор другой цитадели». Хефтар словно только сейчас заметил, кого привел к себе в комнату. Улыбка исчезла с его губ.
«Я не хотел отвлекать тебя от игры».
«И не отвлек. Я как раз намеревался встать из-за стола».
«А...»
— мальчик посмотрел в окно на летное поле.
«Хефтар...» — Джеремия замялся. «Я хотел сказать...» —
Хефтар оглянулся на него.
«Что сказать?»
«Мне очень жаль, если тебе неприятно мое присутствие».
«Меня это не касается...»
— Хефтар переминался с ноги на ногу. Джеремия не находил нужных слов. «Как вообще обсуждают подобное?»
«Я раньше ничего не знал о твоих родителях.
Боюсь, я показался бесчувственным. Я просто не могу. Мальчик взглянул в сторону залы. Мне надо упражняться в игре.
Ну, конечно. Джереми оставил попытки начать откровенный разговор. Да разве бы он сам в 14 лет захотел обсуждать такую сложную и двусмысленную ситуацию? Они направились к двери, но на пороге зала Хефтар остановился и спросил с робкой улыбкой.
«Может быть, ты захочешь послушать нас с Вьевом? Он играет на лайдере, а я пою».
«Спасибо», — сказал Джереми. «С большим удовольствием». В зале Хефтар сел к столу, а Джереми направился в свои апартаменты, но тут же чуть не столкнулся с Кевом, который вышел из общей гостиной. Оба они неловко остановились, смущенные тем, что почти налетели друг на друга. Джереми дорого дал бы, чтобы телепортироваться куда угодно. После паузы Кев спросил: «Тебе найдется свободная минута?» Джереми переступил с ноги на ногу. «Сколько угодно». И он впервые вошел в апартаменты Кева. Такой роскошной гостиной он еще не видел, даже в этой колонии. Все металлические предметы, включая жаровни, были литого золота. Шелковые абажуры торшеров блестели золотой проволокой и золотыми шариками. Изысканность ковров, диванов, окон, столов и стен свидетельствовала о колоссальном богатстве. Видимо, алименты Кева мизерностью не отличались. Джеремия пытался подавить досаду, но не преуспел в этом. «Не хочешь ли выпить чего-нибудь?» – спросил Кев. «Нет, благодарю». Почему Кев задал этот вопрос? Из вежливости или у него был какой-то другой мотив? Джереми не знал, известно ли Кеву, что он не может пить колбейские напитки, кроме некоторых вин, чая и кипяченой воды. «Прекрати», — скомандовал он себе. «Если придираться к каждому слову Кева, то можно сойти с ума». Кев указал на кресло, а когда Джереми опустился в него, сел на стул напротив. Их разделял столик. Кев сказал негромко: «Халь рассказала мне». Джереми заерзал. «Мне не следовало быть таким тупицей». «Я должен извиниться перед тобой. Я был очень невежлив». «Ничего страшного». Джереми не знал, как ответить. Они сидели, избегая смотреть друг на друга. Потом Кев встал и отошел к окну, занимавшему всю стену от пола до потолка и выходившему на летное поле. «Ветролет директора Тенса заводит в ангар, значит, она намерена погостить здесь». Обрадовавшись, что Кев сменил тему, Джереми подошел к нему. Механики катили ветролет по асфальту. Он походил на гигантскую птицу с алой головой и зеленым оперением, окаймленным черной полоской с когтями чернее лавы и золотыми глазами. «Как-то не верится, что директор Тенса настолько уж никудышный руководитель, как все говорят». «Вовсе нет». Кев продолжал следить за механиками. «Цитадель свалилась на Карьи, когда ей было всего 13 лет. Ее предшественница стала жертвой камнепада. С тех пор она прилагает все усилия, чтобы как-то справиться со своими обязанностями. Халь помогает ей. Тенса в нелегком положении еще из-за того, что ее колония мала, всего 6 первоуровников и ни одного выше». Джеремия покосился на 3 наплечных браслета Кевы, и у него мелькнула мысль, а не возникало ли у того желание покинуть Весу? Это избавило бы его от необходимости каждый день видеть свою бывшую жену и ее нового избранника. «А каким образом могла бы она приобрести колонию более высокого уровня?» Кев обернулся к нему. «Цитадель, заинтересованная в том или ином колонии, обращается к нему с предложением. Если тот откликается, директор начинает переговоры. Поступают контрпредложения. Могут заинтересоваться и другие цитадели. Чем выше уровень, тем выше цена контракта. И намного. На практике 3 уровень доступен отнюдь не всем цитаделям». «Вот оно как. Возможно, контракт Кева никому не по карману». «Но зачем вообще такие сделки?» Он вспомнил Эйзу. «Если кто-то из вас отправится в Бавию, это же даст Бавии преимущество перед Вьясой». «Халь не пойдет с Бавией ни на какие сделки», — презрительно бросил Кев. «Но заключает их с другими цитаделями?» «Нечасто. Передачи высоких уровней случаются очень редко». Кев погладил браслет Вьясы на плече привычным жестом, которого сам, казалось, не замечал. «Сейвин прибыл сюда из Тенса 2 года назад. Когда он покинул Тенсу, Карьи лишилась своего главного специалиста в игре. Но сумма, которую Вьяса предложила за его контракт, позволила Карьи уплатить большинство долгов в цитадели».
Джереми легко понял, почему игрок с талантом Сейвина предпочел место в более влиятельной цитадели. Однако сменить Тенсу на Вьясу было, по сути, переходом из комнаты поменьше в комнату побольше в том же доме. Кеф прибыл из Варза, влиятельнейшей цитадели, союз с которой с Вьясой был практически условным. Ему в голову пришла новая мысль. «Во время войны ты, видимо, был в Варзе». Кеф кивнул. «Когда-то я был знаком с колонией Сефтаром. Трудно представить себе, что из-за одного человека велась война. Не так уж трудно, если бы ты знал Сефтара». Кеф чуть улыбнулся. «Он был невероятен, Джереми. Могучий великан, азартный, необузданный, а когда хотел, мягкий и добрый. Он выглядел как бог, а в игре ему не было равных. Во многих отношениях он был полной противоположностью колумбийским мужчинам, но в других был всем, чего могла бы пожелать женщина. И все это слагалось в харизму». «Да, очевидно. Это же как будто повлияло и на Карны, и на Варс», — Джереми помолчал. «Но, правду сказать, я не понимаю колумбийских женщин. Я перестал пытаться понять их уже давным-давно», — Кеф сухо засмеялся. Джереми улыбнулся, потом сказал, тщательно выбирая слова. «Как раз в то время должны были идти переговоры с Вьясой о твоем контракте». Кеф поглядел в окно. Летное поле было безлюдно. 14 лет назад директор Варза хотела привлечь Вьясу к союзу. А потом она почтила Вьясу игрой. «И выбрала меня сыграть в кости с Халь». Он помолчал. «Халь и я убедились, что подходим друг к другу. Она вступила в переговоры с директором Варза. Уплата на долгие годы ввергла Вьясу в долги». Джереми меньше всего хотелось узнать, что Халь втянула Вьясу в долги ради мужчины. «И вам не бывает горько, что вас покупают?» «Нет. Никогда. Никакой другой жизни, кроме как в Калане, я никогда не хотел». «И тебе не хочется побывать снаружи, подняться на гору, повидать мир?» Кеф обернулся к нему. «Нет». Джереми не нашелся, что сказать. «Тебе понравился бы Сефтар?» Кеф улыбнулся. «У него тоже была эта привычка бегать кругами по парку Калании. И он тоже был инопланетником. Скалейцем». Джеремия вытаращил на собеседника глаза. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Его звездолет разбился более 30 лет назад. И теперь директоры боятся». «Боятся? Почему?» «Он происходил из влиятельного скалианского рода». Кеф внимательно посмотрел на Джеремию. «Настолько влиятельного, что его близкие могли бы причинить Каубей неисчислимые беды, узная они, что произошло. Директоры изменили его имя и личность. Сефтар – так зовут нашего бога Зари. Настоящего имени Сефтара никто из нас не знал. Мы не сохранили его историю в тайне, так как это только привлекло бы к ней еще больше внимания. Однако мы избегаем разговоров о нем с инопланетниками». Джереми ответил ему только взглядом, но его невысказанные слова разделили их, как несокрушимая стена. «А со мной ты о нем говоришь?» Калани Вьясы знали то, о чем Джереми упорно старался не думать. Он никогда не покинет Каубей. Следующая глава повести Кэтрин Азара «Паутины игры» называется «Между горных хребтов». Ее вы услышите ровно через неделю, на этой же частоте, в то же время.